Продолжаем исследовать историю античности, и мы снова в Индии. Оставили мы индийский субконтинент на образовании первых государств на эпохе Махаджанапад. Поговорили о сложении варновой системы, о разложении родоплеменного строя и начале цивилизации в прямом смысле слова. Цивилизации второй по счету на данной территории после исчезновение арабской цивилизации или цивилизации долины Инда, пришествие не вполне еще цивилизованных индариев и синтезе местного, старого, доставшегося с одной стороны от Хараппы, с другой стороны от местных автохтонных аборигенных племен и того, что принесли с собой индарии. И вот из этого сложилась та самая конгломерация 16 Махаджанапад, напомню, великих княжеств или великих стран, которые и составили, собственно, начало вот той самой второй индийской цивилизации, которая не прерывается по сей день. Но следующий период, о котором мы знаем гораздо больше, чем у эпохи Махаджанапад, это период Магадха-Маурийский, так называемый. Магадха – это одна из тех самых Махаджанапад, одна из самых могущественных Маурийский, потому что первую большую империю на территории Индии основала Магадхская династия Маурьев, чрезвычайно интересная и очень ярко прозвучавшая уже не только в индийской, а во всей мировой истории. Мы об этом с вами немного говорили, рассуждая об походе Александра Македонского и индогреческом синтезе, который образовался на месте вот той самой крайней восточной территории в империи Селевка, одного из последователей самого великого Александра. Итак, Индия Магадха-Маурийского периода. Продолжается он 400 лет, вплоть до падения империи Маурьев, исчезновения династии и последующих династий, начиная с Сунгов. Обычно исследователи отчитывают середины первого тысячелетия до нашей эры данный период, и его хронология при этом заметно шире, чем династическая история самой империи Маурьев и династии Маурьев. Ну и это, конечно, чрезвычайно важный момент в истории развития страны. Империя Маурьев, повторимся, это просто нужно отметить как ключевой стержневой момент. Это первая единая страна на территории Индии, и это, конечно, распространение письменности и распространение новой религии, что очень важно. Религии напрямую связанной с ведами, с ведийской, старой культурой, еще индоарийской, а вот это уже был некий второй вариант религиозных воззрений, который мы знаем как буддизм. И не только, кстати говоря, буддизм, но об этом мы поговорим специально отдельно. И что очень важно, данный период оставил нам письменные источники, потому что до того ведийский период, эпический период истории Индии, он бесписьменный, мы знаем об этом только по писаниям посторонних наблюдателей, например, греков, или по археологии, или, собственно, по индийским текстам, которые были составлены многие-многие века после описываемых событий и несут зачастую легендарный характер. А вот от империи Маурьев есть развернутые тексты, которые в первую очередь происходят от времени правления великого царя Ашоки. Политическая история Северной Индии 6-4 веков, конечно, несет внутри себя массу ярчайших событий. Согласно раннебуддийским сочинением, что это такое ранний буддийский или поздний буддийский, поговорим с вами отдельно, то есть это где-то от середины 6 века, вот есть 16 Махаджанапад. И, конечно, перечень стран не исчерпывается 16 из них, их было гораздо больше, это просто самые крупные, самые значимые, причем 14 из них находились в так называемой серединной стране, в долине Ганга, как мы с вами говорили в прошлый раз. И вот на какой-то момент к 5-му, особенно 4-му веку до нашей эры, ведущей силой вот в этой самой серединной стране делается Магадха. Древняя Магадха занимала очень выгодное географическое положение. Там было удобно и с точки зрения военного дела, стратегически, и в смысле торговли. Источники сохранили нам сведения о том, что в Магадхе, ко всему прочему, были очень плодородные почвы, там было хорошо вести сельское хозяйство. Ну и страна, как известно, вела очень широкую торговлю, как предметами ремесла, так и предметами, собственно, сельского хозяйства. И вот что там происходило в Магадхе в это время, очень плохо известно. Потому что, ну, опять же, ранних письменных источников у нас просто нет, они все поздние, зачастую легендарные. Некоторые сведения имеются об основателе династии, царе Бимбисаре, который правил якобы около 545-493 годов до нашей эры, это очень условная дата. Он захватил соседнюю Махаджанапада, Апку, это территория современной западной Бенгалии, это очень укрепило позиции Магадхи и положило начало ее экспансии, расширению завоевательной политики. Источники говорят о многочисленных войнах, которые Магадха вела за время своего возвышения. Ну и царь Бимбисара, опять же, как мы знаем из Пуран, то есть преданий о том периоде, уделял очень большое внимание не только экспансии, но и внутреннему укреплению государства. Вел строгий контроль за действиями государственных чиновников, упорядочил собирание налогов, упорядочил торговлю. И при сыне Бимбисара, которого звали Аджа-Ташатру, 493-461 года до нашей эры, возникла ожесточенная вражда, вылившаяся в длинную войну с одним из самых могущественных государств в долине Ганга – Кошалой. Это была, пожалуй, главная война, которую вел данный царь, но она была далеко не единственная. Джайнийские тексты – это еще одни религиозные тексты того самого второго религиозного периода, о котором мы с вами будем говорить отдельно. Так вот, джайнийские тексты рассказывают, что именно при Аджаташатре в Индии начали широко применяться осадные машины, то есть стал возможен быстрый и решительный штурм укрепленных городов и крепостей. Ну и серьезным соперником Магадхи оставалось еще и очень сильное государство в Западной Индии, которое называется Аванти. Мы о нем вспоминали прошлые разы. Ну и вот борьба основных соперников Магадхи, Кошалы, Аванти и, что еще очень важно, объединение личхавов – это республики, потому что среди этих самых государств были далеко не только монархии, княжества, были еще и республики в прямом смысле слова. Вот одно из таких республиканских объединений личхавов велась не только за политическое, но в первую очередь за экономическое господство, потому что самым острым вопросом оставался контроль над чем? А вот над сердцем серединной страны. Над Гангом, просто потому что это самый удобный и выгоднейший торговый путь, который нужно было взять под контроль целиком, ну или почти целиком от истоков до дельты. Ну и для усиления могущества Магадхи сын Аджаташатру Удаин, который правил с 461 года по 445 год, он перенес столицу Магадхи в город Паталипутра, которая в скорости должна была превратиться в крупнейший центр вообще всей Древней Индии. С государством Аванти ни Аджаташатра, ни его сын Удаин не смогли разобраться. Оно так оставалось независимым и очень серьезным соперником, но могущество его окончательно было подорвано позднее при царе Шишунаге, который составил новую династию, сменившую предыдущую. Хронология династии известна очень плохо, и я уже говорил, что даты, которые я озвучиваю, довольно условны в силу отсутствия синхронных письменных источников. Мы в основном опираемся на очень поздние хроники Цейлона, Шри-Ланки, о которых мы можем говорить. Серьезнейший удар по всей сложившейся индийской системе государств, внешнеполитических и внутриполитических объединений нанес Александр Македонский. Это специального доказательства не требует, тем более, что мы об этом уже говорили отдельно, посвятив несколько бесед Александру Великому. Почему этот удар был нанесен? Почему он был так мощен? Просто потому, что Индия раздроблена. В ней нету единого центра, который мог бы уверенно контролировать все вокруг. И вот появляется некая сторонняя сила, которую принесли еще и чужаки, потому что греки – чужие люди для индийцев. Да, конечно, они в каком-то третьем поколении родственники, потому что все происходят из единого индоевропейского корня. Но эти ветви этого корня разошлись настолько давно, что это чужаки. И вот чужаки – это несокрушимая сила, потому что Александр Македонский разбил всех неприятелей, которые оказались в Индии, захватил часть Индии, потом, правда, очень быстро ее покидал, но тем не менее – для индийцев это был вызов, они поняли, что оставаться раздробленными нельзя. Империя, вот эта империя, которую принесли бледнолицые люди с длинными волосами в бронзовых шлемах, это надолго. И если они останутся разрозненными, их рано или поздно захватят. Кроме того, именно греки принесли в Индию саму идею того, что можно создать единое государство. И более того, показали некие приемы создания этого государства. Во-первых, это самое главное, это не сила оружия. Единое государство требует единой культуры. То есть, для этого нужно не просто всех победить, но нужно привить всем одну культуру. И что важно, было бы очень неплохо для развитого государства составить письменность. То есть, чтобы у вас был писанный закон, писанные приказы, которые можно потом предъявить и проверить исполнение, и, конечно же, письменный учет хозяйства. Вот всего этого Индия не знала. Возможно, в это время там зарождается какая-то письменная система или несколько письменных систем. Мы ничего про это не знаем. Но вот греки принесли саму идею знаковой передачи информации, опять же, в системном виде. Более того, они принесли с собой несколько готовых алфавитов. Помимо койна еще и арамейский, не будем об этом забывать, с которым Индия познакомилась так или иначе. И они принесли саму систему построения государства. И вот теперь Индия получила, а, внешнюю угрозу, и, б, саму идею того, как можно построить это единое государство. Ну и, конечно, этой идеей должно было воспользоваться какое-то сильное княжество. Сильнейшим княжеством была Магадха. И вполне естественно, что именно вокруг Магадхи начинается соединение земель. При походе Александра и при последующем правлении Селевка в Паталипутре правила династия Нандов. Причем по индийской традиции Нанды считаются, внимание, Нанды – это правители огромной, сильнейшей страны. Нанды считались шудрами, то есть выходцы из самой низкой варны. То есть, как они умудрились подняться до таких высот, пока не вполне понятно, но, тем не менее, они якобы уничтожили всех кшатриев, то есть, воинов, царей, наследников престола. Ну, и первый из Нандов рассматривался как сын шудрянки и представители некоего неизвестного рода. Впоследствии брахманы, то есть, это те самые индийские жрецы, которые составили писания, которые назывались просто брахманы. То есть, брахманы составили брахманы. Понимаете, как это скромно и удобно. Они называли династию Нандов недобродетельными и низкими, просто потому, что они вот, значит, неправильное происхождение имеют. Что характерно, потом такую характеристику подхватили и античные, греческие источники. При этом Нанды обладали совершенно огромной армией. Конечно, то, что мы читаем у Курция Руфа, у латинского автора, который приводит их, и у Диодора, который тоже приводит их опосредованно из знакомства с некими греческими источниками, индийскими источниками, что-то 200 тысяч пеших воинов, 20 тысяч всадников, 2 тысячи боевых колесниц, там, и 4 тысячи боевых слонов. Понятно, что это показания, которые завышены минимум раз в 10, потому что если бы у Нандов было 200 тысяч только пешего войска, нужно понимать, что это было бы больше, чем у всей империи Ахеменидов. И не было бы вопрос захвата части Индии империи Ахеменидов, а был бы, конечно, вопрос захвата империи Ахеменидов индийцами. Но в любом случае мы понимаем, что это очень большие силы. И вот Нанду, если бы даже они были в самом деле шудры, то есть неприкасаемые вообще, самое грязное низшее варна, низшее сословие, они возвысились и умудрились завести очень строгий порядок в своих землях. То есть, это и налогообложение под строгим контролем, и торговля, и ремесло под строгим контролем деятельность чиновников. Как они умудрились сделать это без письменности, не спрашивайте меня, я вам не отвечу. Опять же, это история пока еще полубылинная. Мы в самом деле до конца не знаем, что там было внутри. Но констатация факта простая. Нанды создали самую сильную страну в своем регионе. Это факт. Более того, династия Нандов умудрилась подобрать под свою власть даже некоторые большие вот эти вот махаджанапады, включая Калингу. Это современный штат Орисса в Индии, которая станет одним из главных соперников расширения империи Маурьев в более позднее время. То есть, все было готово для того, чтобы при наличии внешней угрозы, при наличии некоего внешнего примера, Индия соединилась наконец. И первым царем династии Маурьев был знаменитый Чандрагупта. Я думаю, что любой, кто хотя бы краем уха слышал о истории Индии, знает это имя. Чандрагупта – это первый царь, великий царь Магадхи, который Сначала выдержал очень долгую борьбу с нандами, потом он выдержал войну с греками, с гарнизонами, которые оставил в Индии Александр Великий. Ну и есть, конечно, масса историй об этапах борьбы Чандрагупты за восхождение на престол и за расширение собственной страны. Откуда Маурии происходит, не очень понятно. Некоторые связывают Чандрагупту с одним из сыновей царя династии Нанда. Но большинство источников, конечно, они все более поздние, происходят из буддийского времени, считают, что Маурии – это кшатрийский, то есть воинский род из самой Магадхи. В 317 году Чандрагупта поднимает восстание против греческих солдат, которые находились в индийских гарнизонах. Последний сатрап Индии, Эвдем, ушел из Индии, ну и Чандрагупта фактически захватил территорию, которую мы знаем как современный Пенджаб. При этом очень способствовало его возвышению то, что был убит давний его конкурент, давний конкурент Магадхи, индийский царь Пор, который проиграл, собственно, одно из сражений Александру Македонскому. Ну и теперь Чандрагупта заручился поддержкой многих республиканских объединений северо-западной Индии, ну и разобравшись с греками, он стал разбираться с нандами, своим главным врагом в Индии непосредственно. И эта борьба с нандами была очень упорной. Однако Чандрагупта смог разбить нандов и короновался в Паталипутре. Когда он короновался, точно неизвестно, тем не менее он стал царем Магадхи, который отныне господствовал на очень большой территории. Причем известно, что якобы Чандрагупта воевал даже со самим Селевком Никатором, то есть с подвижником Александра Македонского, владыкой самой большой части империи Александра. Очень может быть, просто потому что Чандрагупта, как умный человек, знал точно, что Селевк Никатор связан войной диадохов, то есть той самой знаменитой борьбой последователей Александра Македонского, и не сможет сосредоточить на Индийском фронте большие силы, а значит, можно себе отнять еще больше земель. Поэтому очень может быть, что эта война в самом деле была. Ну и есть некие сведения о мирном договоре Чандрагупта и Селевка. Маурьям отошли некоторые земли на севере Индии. Ну а по мирному договору Чандрагупта обязался поставлять в армию Селевка боевых слонов, снабжать его золотом, слоновой костью. Словом, договор был взаимовыгодный, если он вообще, конечно, был. Но что мы знаем точно, что Селевк послал ко двору Чандрагупты своего посла Мегасфены. Вот, представляете, греческий посол находился на постоянной основе при индийском дворе. Более того, Мегасфен, как видный ритор и философ, очень интересный человек, оставил целое сочинение, посвященное Индии, которое так и называется «Индика». Чандрагупта правил с 317 по 293 год. И престол после него перешел к его сыну Бивдусаре, который известен в греческих источниках как Амтратахата, то есть убивающий всех своих врагов. Ну, видимо, это имя происходит из отражения очень непростой ситуации, которая сложилась в Индии после смерти великого Чандрагупты. То есть пришлось бороться со своими противниками. Правление Бивдусары очень плохо документировано. Известно, что он поддерживал политику, во многом политику своего отца Чандрагупты, завязывал самые плотные отношения с эллинистическими государствами, аж вплоть до Египта. Античный историк Страбон сообщает, что в Паталипутру был послан еще один селевкидский посол. С Антиох переписывался лично с Бивдусарой. Ну и тем не менее, Бивдусара царствовал 25 лет по 268 год до нашей эры, после чего он оставил Магадху своим сыновьям, которые начали, естественно, сразу междоусобную войну. Ну и, в конце концов, власть в Паталипутре захватил Ашока. И вот при Ашоке государство Маурьев достигает своего наивысшего могущества. Это, по сути дела, после Чандрагупты всего лишь третье поколение. Это, получается, внук Чандрагупты. Империя территориально расширилась и стала крупнейшей в Древнем Востоке. И вот Ашока-то как раз тот самый царь, правление которого мы знаем по собственным индийским письменным источникам. Потому что при Ашоке составляется, может быть, немножко раньше, но при Ашоке он однозначно получает статус государственного, собственный индийский алфавит, индийский письменный язык. Ашока начинает все свои дикты, то есть указы, высекать на специально установленных каменных стелах, колоннах, на стенах зданий, на скалах. Собственно, именно по эдиктам-то Ашоки мы знаем очень много о его правлении. Кстати, правил он очень долго. Интересно отметить, Ашока, это имя переводится на русский как «лишенный печали». Но это, скорее всего, тронное имя. Собственное имя этого царя, скорее всего, было Пия Дасси. Пия, значит, это любезный, Дасси – богам в дательном падеже, то есть любезный богам, милый богам, любимый богами, возможно, так это можно перевести. Ну и, конечно, важнейшим крупным политическим событием, в первую очередь военным событием, о котором нам рассказывают и внешние источники, и более поздние источники, и, что важно, эдикты самого царя Ашоки, это война с той самой Калингой, которая входила когда-то в империю Нанду, но выделилась снова в самостоятельное государство. Она занимала восточную часть побережья Бенгальского залива, это вот как раз штат Орисса. Война была жесточайшей. Ашока вел ее с решительными целями, и он победил Калингу, устроив в столице данного княжества жесточайшую резню, то есть буквально уничтожив столицу, повергнув стены, разрушив основные государственные здания, угнав в рабство огромное количество людей и перебив всех остальных. И это, судя по всему, навело Ашоку на мысль, что еще одной такой войны не только он не выдержит, не только его государство не выдержит, а это будет, скажем так, залогом уничтожения его собственного государства в будущем. Да, потому что если вы так поступаете с окружающими, то нет никакой гарантии, что они с вами не поступят так же рано или поздно. То есть не делай никому ничего того, что бы ты не хотел, чтобы сделали с тобой. Такой принцип. И Ашока, внимание, после войны с Калингой ни разу не пошел ни на кого в военный поход. Более того, сам Ашока внезапно принимает буддизм. Понятно, что основной распространенной государственной религией был индуизм. Я уже обещал, мы поговорим об этом в отдельной беседе. К тому времени уже имелись конкурирующие религиозные системы, буддизм и джайнизм. Вот Чандрагупта когда-то принял джайнизм, а Ашока принимает буддизм. Он запрещает для знати охоту, запрещает любое насилие, убийство и правит мирно 40 лет, оставив страну в совершенно процветающем, богатейшем состоянии, просто потому что она лишена была, как таковая, необходимости вести войны. Тут, конечно, не в особом миролюбии Ашоки дело. Надо понимать, что после расправы с Калингой все окружающие перестали думать о сопротивлении Ашоки. Он организовал первую очень большую империю на территории Индии, которая, собственно, и является началом единой индийской государственности. После Ашоки осталось огромное количество индийских храмов, так называемых ступ. И многие десятки стел, которые венчает всегда такой очень грозный лев, видимо, Ашока себя этим, с этим львом-то и ассоциировал, который смотрит по сторонам света, и, собственно, сейчас эти колонны Ашоки являются частью государственного герба Индии. Настолько укоренено вообще правление Маури в индийскую историю, в индийское самосознание, что, впрочем, неудивительно. Ну, о том, как складывалось история Индии и история империи Маурьев и последующих империй мы поговорим с вами в следующий раз. На сегодня все. Оставайтесь с нами.